Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Всем добрый день. Мы в прямом эфире. Анатолий Ермолин, Сергей Бунтман. Добрый день. И у нас гости, значит, мечта с детства, да, получается. Александр Константинович Никонов, директор Центрального музея вооруженных сил. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
И директор Центрального военно-морского музея Александр Валентинович Петров.
Здравствуйте.
Да, добрый день, здрасте. Ну что же, будем говорить о любимых музеях. Я думаю, вопросы будут. Плюс 985-970-45-45, даже забыл от чувств, телефон, смс, к которому можно вопросы задавать. Но есть и конкретные темы, есть и общие сейчас. Может быть, мы начнем, я бы начал с военно-морского, с его переселения великого и новой экспедиции. Пожалуйста, расскажите как-то. Мы очень много говорили об этом, хоть мы «Эхо Москвы», но в Петербурге мы очень много говорили.
Центральный военно-морской музей в апреле этого года окончательно приехал в новое здание, Крюковские морские казармы, которые изначально предназначались для нужд флота. Это исторические здания, в них размещались экипажи строящихся и тяжелых кораблей. Построены были в 1953 году и с тех пор постоянно использовались для нужд флота. В 2007 году началась подготовка здания под нужды Центрального военно-морского музея. Ну, 8 месяцев мы переезжали, переехали. Ну и 28 июля, в день военно-морского флота, мы открыли выставки в новом здании.
Выставки. Вот здесь сразу отреагировал Геннадий, который печалится. Да нет никакого музея пока, только выставка временная, 320 экспонатов из 700 тысяч. Очень скорбит, говорит. Он говорит, нет, бессмысленно, говорит, музей.
Почему бессмысленно? Музей начал жить. Музей начал выставляться. Выставленные, подготовленные титаническими усилиями наших реставраторов экспонаты. Это наши экспонаты. Мало того, выставлены некоторые вообще уникальные вещи, да, которые раньше не выставлялись. Например, коллекция моделей кораблей из черепахового панциря. Эта коллекция не выставлялась никогда. Выставили мы ее впервые. Работали реставраторы над ней, конкретно на этой коллекции, порядка 2,5 месяца. Так что я не знаю, я считаю, что музей начал жить. Люди начали в музее работать, музей начал жить именно вот музейной жизнью. Да, конечно, чуть меньше половины коллекции еще находится в упакованном виде, но упаковка, вернее, распаковка продолжается, и планируем закончить распаковку к декабрю этого года.
Этого года.
Да, да. А далеко это от прежнего места?
Что, от биржи?
Стрелки, да, от биржи.
Да, в общем-то, я бы сказал так, через Неву практически. Через Неву наискосок.
Угу. Ну, то есть, не то есть тоже центр тоже.
Центр города, да. Площадь туда, центр города.
Я вспоминаю свои мальчишеские впечатления. Наверное, раз 15 был в музее, угу. И такое самое яркое впечатление производил первый зал. Там, где ботик стоял, и где были вот удивительные акварели. То есть, вот военно-морских сражений.
И модель. Или, наверное, 1.12.
И модели, да.
Вот все это, скажем так, по-прежнему самый большой наш первый зал двухуровневый. Нормально все посетители видят, что стоит ботик Петра Первого, что стоят модели 1.12, но зал готовится к экспонированию. То есть работы ведутся, зал готовится, все посетители, которые были, все были, в общем-то, в восхищении 28-го. Числа. И вот сейчас продолжают люди приходить. Ни у кого нет никаких негативных впечатлений. Даже вот эти разговоры о том, что ах, всего. Нет, не всего. Ни один музей мира после переезда, тем более музей такого уровня, как наш, так быстро не открывался.
Ну, дай бог, хорошо, надо сесть, посмотреть.
Обязательно.
Счастье, конечно.
Да, обязательно. Ну, Александр Константинович, этот музей, я помню, многие вообще все его, я помню, как он открывался, новое здание, когда поставили, открывалась лестница, была постамент, площадка была, по которой мы все лазили, площадка с танками, с техникой. И мы, в общем-то, мы недалеко учились, и мы в этом музее жили. Там все наши торжественные церемонии проходили, музей вооруженных сил. Сейчас как он живет и как, что изменяется у него?
Ну, я вот хотел сначала сказать о своем коллеге. Вы знаете, вот то, что говорят, музей открылся, а только там выставки. Когда делается реэкспозиция музея и делается его ремонт, он, конечно, закрывается частично. Но, допустим, военно-исторический музей Бундесвера, он был закрыт в течение 7 лет. Но для посетителей он полностью был закрыт примерно на 12 месяцев. И там тоже работали временные выставки, экспозиции, и только через 7 лет он был открыт. Александр Валентинович сказал, что этот музей действительно открыт был очень быстро, поэтому то, что он делает выставки, это очень, конечно, хорошо. Ну, а по нашему музею, мы тоже, часть залов наших закрыты. Мы начали несколько лет назад делать реэкспозицию, закончили Великую Отечественную войну, создали новую экспозицию по истории вооруженных сил Российской Федерации, и сейчас мы делаем экспозицию по императорской армии России, на основе тех материалов, которые нам удалось собрать вот за последние 20 лет. Это основная, конечно, составляющая этой экспозиции. Это коллекция общества «Родина», которую нам передали из Нью-Джерси, из США, и в дар иммигранты, вывезшие эти предметы когда-то после...
Все подлинные.
Все подлинные. Нет, ну, конечно, у нас будут и реконструкции, будут часть предметов, которые мы... Просто не можем, вы понимаете, создавать в 21 веке музей императорской армии сложно. Но сейчас Центральный музей вооруженных сил, он стал больше. То есть у нас появилось 5 новых филиалов. Музей, Центральный музей военно-воздушных сил, музей ракетных войск стратегического назначения, музей войск ПВО, музей истории ВДВ и музей истории военной формы одежды. Мы сможем между этими музеями, поскольку это все теперь будет принадлежать одному юридическому лицу, производить обмены музейными предметами и для москвичей, и гостей мы сможем делать интересные выставки, и экспозиция тоже наша будет по императорской армии, я надеюсь, интересной. Кстати, первый зал уже открыт.
Здорово. Вот скажите, пожалуйста, вот как будет сочетаться, то есть Центральный музей вооруженных сил ведь тоже будет представлена каким-то образом история ПВО, история ВДВ и военной одежды и так далее, будет представлена, но подробнее будет там, или как это организовано у вас?
Совершенно верно, да, именно так будет организовано, потому что нельзя дублировать, допустим, историю войск ПВО в Центральном музее или там ВДВ или что-то такое, но мы показываем историю вооруженных сил через тематические комплексы, историко-хронологический принцип показа. То есть мы показываем историю, как развивалась армия на протяжении вот нескольких веков, как она совершенствовалась. Мы показываем это через конкретных людей, через конкретные предметы, их личные вещи, а также вооружение. Потому что на площади в 5000 квадратных метров, экспозиционная площадь Центрального музея вооруженных сил, показать всю историю вооруженных сил, не дифференцируя ее по родам, войск и видам вооруженных сил, невозможно. Поэтому мы стараемся, и это делаем, и, кажется, это у нас получается, судить об этом посетителям, показывать вот ее, ну, может быть, более обобщенно, делая акцент на каких-то конкретных исторических фактах, но более конкретно можно посмотреть в музее вида или рода или вооруженных сил.
Скажите, пожалуйста, Александр Константинович, а вот такие сложные и совсем закрытые для музея до 90-х годов периоды или однобоко представлены? Вот, например, гражданская война у вас как представлена?
Сейчас мы делаем эту экспозицию. Вы знаете, я с вами согласен, гражданская война была представлена однобоко. И когда вот после событий, когда распался Советский Союз, когда не стало уже нашего государства, когда были сняты идеологические ограничения, ну, отменен был приказ о военной цензуре, то есть мы в этот период времени изучали эту тему, собирали материалы. Был открыт Пражский архив, который вывезен был из Чехословакии после войны. И мы сделали выставку «Гражданская война в России», чтобы опробовать на этой выставке, как это будет, как люди будут на это реагировать. И эта выставка была настолько интересной. Мы показали, что был не только белый террор, но был и красный террор. Не только там белогвардейцы снимали там кожу с человека, но и красноармейцы тоже делали. Членовредительство. В общем, гражданская война – это страшно.
Это страшная трагедия. Трагедия. И тут главное просто... не впасть. Иногда бывает ощущение, что сейчас впадают вот в обратную сторону, падают, что вот было благородное белое движение. За святую Русь, царя Отечества. Здесь вот были какие-то бандиты. Ну, вот хорошо представить Музей вооруженных сил действительно как серьезнейший, сложнейший период. И с экспонатами, и с той, другой, третий, пятый, десятый, ведь очень сложные были.
Вот тут еще ведь очень важно, как экскурсоводы и музейные работники интерпретируют такие сложные события. Тут ведь мало просто показывать предметы того времени. Вот как вы решаете эту задачу? Вот опять же, вот такая вот конфликтная тема, скажем так, белое и красное, белое движение и красная армия. Вот как вы готовите этих людей, как они это преподносят, где вы их берете и как материал осмысливаете и преподносите?
К сожалению, эта проблема очень непростая, но к нам приходит талантливая молодежь, примерно из 10 остается 2, я текучка, потому что маленькие зарплаты и мало кто остается, но те, кто остаются, они очень увлеченные люди, они изучают эти вопросы, изучают первоисточники, работают в архивах. Но и мы для них проводим специальные занятия, которые опытные сотрудники рассказывают, показывают, проводим дни научной информации, когда приглашаем специалистов, историков, которые проводят лекции, показывают фильмы на эту тему. Ну и, конечно, самое главное – это предмет, который мы располагаем, его легенда, история этого предмета, она дает возможность иногда открывать что-то новое для себя. Ну вот эта тема, конечно же, еще, прежде чем создается экспозиция, проводится заседание ученого совета, на котором тоже выстраивается какая-то идеологическая, может быть, составляющая будущей экспозиции. Мы таким образом, экскурсовод, который получает уже готовую экспозицию, он участвует в процессе, во-первых, ее создания, во-вторых, он может почти такой готовый учебник, как бы через предметы сам прочитать, имея тот опыт, который наработал в архивах и через занятия.
А вот скажите, пожалуйста, Александр Валентинович, скажите, пожалуйста, а ведь история флота ведь тоже очень сложна в 20 веке, еще как.
Да не только в 20-м. Да.
Нет, ну в 20 веке просто очень много и закрывалось, там же и есть очень много того, что не показывалось и не упоминалось. История русского флота, ушедшего, история русских моряков, которые уходили в эмиграцию, и сама история и советского флота тоже была не совсем открыта. Как вы сейчас подходите к этой проблеме исторической?
Ну, примерно так же, как и сказал мой коллега. Вот, освещение всех вопросов стараемся делать именно вот, максимально объективно. Но сейчас у нас проходит выставка в Финляндии, в Турку. Выставка, посвященная русскому адмиралу Кремеру финского происхождения. Ну, или как финны его называют, да, финский адмирал Кремер. Совместная выставка тоже. В принципе, он, конечно же, выступал, скажем так, да, против советской власти, условно говоря. Но, тем не менее, принимаем участие нормально. Выставки, выставлены вещи, которые подобраны по Кремеру из нашего музея, вещи, которые подобрала семья Кремера, которые в эмиграции находились. И вот эта выставка в сентябре месяце в конце приедет к нам в музей, и будем ее тоже выставлять. Вот это вот в качестве наглядного примера.
А географические экспедиции российского флота вот у вас каким-то образом представлены?
Конечно, естественно. Ну, в принципе, сами понимаете, да, что все открытия, которые были сделаны флотом, вот это все были открытия именно военных моряков, это гидрографы. Поэтому, естественно, все открытия, которые были, они все находят отражение. Другое дело, как сказал мой коллега, да, невозможно показать в экспозиционном плане все тонкости. Поэтому вот тонкости показываются в тематических выставках. То есть упоминание есть в экспозиции обо всем, вот, а конкретно посвященное, ну, обычно делается выставка, посвященная тому, тому или тому. И вот там уже выставляется максимальное количество предметов, плюс там уже предметы, которые запрашиваем у соседей, у коллег.
Да. А какие формы и методы работы с посетителями вы применяете, и какие есть вот новинки, новшества?
Да, потому что музейное дело очень изменилось.
Это очень интересно ходить. Вот я очень люблю на Западе бывать в музеях, там, в Соединенных Штатах, когда вот ты можешь войти в дом в разрезе, да, там, и там 200 лет жили люди, и там ты видишь все эти квартиры, весь этот быт, и в одном доме можешь познакомиться с...
Ну, или музей корабля ВАС в Стокгольме, да.
Наш музей насыщен очень широко мультимедийными и интерактивными средствами. Каждый посетитель может, просто подойдя к мультимедийной установке, да, посмотреть, ну, скажем так, и полностью коллекцию музея, и по всем залам пройтись, не отходя никуда от этой установки. Ну и плюс к тому же познакомиться с историей каждого предмета, который у нас в музее находится. Ну а дальше работаем, конечно же, усиленно по патриотическому воспитанию. Стоят у нас интереснейшие интерактивные стойки, от которых дети просто вот просто не уходят. Да, вот они маму, папу держат и говорят: я хочу еще, хочу еще.
Это... А что так привлекает в этих стойках?
В этих стойках, ну, ребенок.
Морской бой.
Ребенок встает нормально за штурвал катера, катается по реке Неве. Это на трех огромных экранах все это видно. Вот он видит мосты, то есть он вот катается по Питеру или по Москве-реке, то есть это зависит от программы. Или кабина, в которой вот четыре... Ну, как правило, родители, папы вместе с детьми туда лезут. Вот это космический корабль, это рубка боевого корабля. У каждого свои функции. Кто-то стреляет, кто-то скорость. Вот. Ну, все просто пищат. Вот в день открытия музей закрылся в 18, а последние посетители именно вот нашей, скажем так, детской зоны, вот, они вышли в 19-12. То есть мы решили до последнего посетителя работать. Ну,
я помню, как замечательно производят впечатление игры, тем более, которые обобщают экспозицию. В том же самом музее ВАС, я, отпихивая несчастных шведских детей, там компьютер был, на котором надо было построить ВАС, чтобы корабль не затонул. Вот, и я пока не построил, вот я никого не пускал. И когда мне скажут, что король мной доволен. Там балласт разместил, там построил его не так, как надо. А скажите, какая интерактивность есть в Музее вооруженных сил?
Знаете, появилось? Я по-доброму позавидовал своему коллеге, поскольку там и климат-контроль, и там все новое, современное, вот эти интерактивные всякие такие штучки, если можно так выразиться. Вы понимаете, в Центральном музее вооруженных сил это тоже есть, но не в таком количестве. Мы сейчас понимаем, что молодежь, которая приходит к нам, у нас же не информационный центр, где нужно там играть, там что-то. У нас музей. Мы должны, мы уделяем большое внимание педагогическому вопросу, то есть образовательному вопросу. Если мы открыли зал музейной педагогики, где школы по заявкам приводят детей, и конкретная тема, проводится конкретный урок, показывается фильм, рассказывается, показывается оружие, например, он может разобрать ППШ, например, или, или автомат Калашникова разобрать, собрать, подержать его. Конечно, это не музейные образцы, музейные предметы, а то оружие, которое мы приобрели, модели, с помощью которых мы можем показать, сколько реально весит автомат, сколько... как его собирать, разбирать. Второй интерактивный зал – это там, где можно взять меч, померить кольчугу, пострелять из лука. То есть мы показываем и армию.
Ну, отлично, все правильно, а вы говорите, что нет.
Нет, ну вот такие, интерактивные через предмет. Ну и, конечно, есть, сейчас мы делаем другую игру, то есть можно полетать на самолете,
как бы симуляторы,
да. Вот такие, в общем-то, ну и видео, проекторы. фильмы показываем, такие, ну, например, «Десантник Степочкин» очень, я не знаю, видел кто-нибудь, слышал об этом фильме. Это фильм, который некоторые нас потом высказывают, ну, как это вы агитируете за службу в армии? А почему? Что здесь плохого? Мальчик должен служить в армии, он должен вырасти, окрепнуть и пойти. Вот он такой идеологический
фильм. Ваш музей, по-моему, должен агитировать за службу в армии.
Мы делаем, мы любим армию, и все, кто работает в Центральном музее вооруженных сил, даже если они не служили в армии, я имею в виду девушек, там женщин, они с большой симпатией относятся к армии, и мы все делаем для того, чтобы популяризировать службу в вооруженных силах.
А скажите, а вот что-то совсем вы изменяете? Или вот я помню залы, которые производили очень большое впечатление. Например, зал битвы под Москвой, Московской битвы 41-го года. Вот я помню, вот с детства вот мы ходили с папой, потом с школой мы ходили. Это был очень впечатляющий зал. Вот где россыпью эти самые кресты были замечательные. Вообще залы Великой Отечественной войны, они всегда были хорошие. Эти эрзац-валенки были. Я помню, мы все это смотрели. Это было очень хорошо и эстетически было здорово представлено. Он был очень хорошо организован, этот зал. Вы сохраняете такие вещи, которые уже просто стали, собственно, классикой выставочной?
Да, конечно, на основе их и делается другая экспозиция. Кстати, все это сохранено, вы все это можете увидеть. Просто в этих залах сейчас сделано по-другому свет, потому что свет играет очень большое значение при восприятии посетителям истории экспозиции. Вы понимаете, свет очень важен, и поэтому там эти предметы сохранились, может быть, где-то был произведен косметический ремонт, но в основном и идея, поскольку это было оформлено еще в последние годы существования Советского Союза, это была тогда современная экспозиция, она, вот 41-й год остался, предвоенный период, но вы приходите, посмотрите, я думаю, что вам будет интересно.
Посмотреть, действительно, давно не были.
Основа, конечно, сохраняется.
Вот, вы знаете, Александр Валентинович, я вот настоятельно прошу все-таки сказать, ну, наши петербургские слушатели, они очень волнуются, когда будет постоянная экспозиция, когда можно будет сказать, что музей полновесно работает и в новом месте, потому что они очень волнуются за судьбу родного музея.
Музей работать уже начал, а полновесно, в соответствии с планом, комплексным планом, утвержденным министром обороны, мы постараемся открыть эту экспозицию через полтора года полностью.
Полностью через полтора года. Да. То есть это конец 2014 года, да? Все, вот давайте тогда зафиксируем. Потом будем тогда говорить. Я надеюсь, что мы будем говорить, все получилось, и музей работает полновесно. А мы с вами прервемся на 5 минут, и потом продолжим наш разговор на военном совете.
Военный совет. Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Потому что музей замечательный, я надеюсь, не только в полной мере и восстановится, и будет развиваться, и с филиалами, и со своей работой, но еще будет и больше, и современнее, и мы так с полновесными музеями будем продолжать жить в 21 веке. Почти тост, но я скажу, Александр Константинович Никонов, директор Центрального музея вооруженных сил, и Александр Валентинович Петров, директор военно-морского Центрального музея. Мы о филиалах музея вооруженных сил говорили. А у вас есть ли филиал? Ну, конечно, вам бы новое помещение сейчас освоить, но филиал у вас есть ведь тоже.
Конечно, да. Это филиалы, которые расположены непосредственно в Санкт-Петербурге. Подводная лодка Д-2 «Народоволец», крейсер «Аврора». Именно в мае месяце восстановленный, реконструированный Кронштадтский морской собор. Это находящийся на дороге жизни Брянской области музей, который так и называется, музей «Дорога жизни». Это музей Балтийского флота в городе Балтийске. И стоящего на Российске, последний из сохранившихся крейсеров 68-го БИС-проекта, Михаил Кутузов. Это тоже наши филиалы.
Всегда мне казалось, что у нас мало сохранившихся кораблей. сожалению, величайшим?
К сожалению, это так. Кораблей сохранилось, конечно же, мало. И, видимо, все дело в том, что ну, сами по себе корабли, они занимают очень много места.
Ой, ну у нас есть место.
Я не спорю.
У нас есть место. Вот, ой, где поставить корабль, у нас есть место. Не меньше, чем ни в Англии, ни где-нибудь еще.
Как Тесарк сгорела.
Ну, Тесарк сгорела, но у нас, на мы руками своими. Там, я понимаю, яхта «Штандарт», там, она, у нее была своя судьба идеологическая. Ну, корабли-то славные и советского времени.
Место, места у нас в государстве много. Mm-hmm. Но вот даже последнее с нашим новороссийским филиалом Кутузовым. Вот он стоит в центре города, скажем так, Новороссийска. Он является ну, самым знаковым объектом Новороссийска. Но, тем не менее, его постоянно пытаются оттуда убрать, потому что он мешает швартовке круизных лайнеров, там городской бюджет там что-то на этом как бы теряет. Ну, посмотрим. Вот он по плану главнокомандующего военным должен пойти в док. В этом году в доковый ремонт восстановят, отремонтируют, расширим эксплуатационные площади. Ну, а с городскими уже властями новороссийскими будем решать вопрос.
Ну, да. Ну, да.
Хороший вопрос. А планируете ли вы экспозицию, посвященную новому облику, современным вооруженным силам?
Рано еще или планируете?
Почему? Конечно, планируем. И главнокомандующий военно-морским флотом дал указание всем судостроительным заводам в обязательном порядке предоставлять в музей, как это было раньше, макеты вновь ну, спускаемых и строящихся кораблей и судов.
Как обязательный экземпляр.
Точно так, да. Как это было вот в свое время сделано еще Горшковым.
А вы будете получать вооружение новый, хотя бы образец для музея нужен.
Ну, мы, конечно, всего. Всего это невозможно, но эту работу мы не прекращали никогда. Экспозицию по современным вооруженным силам Российской Федерации мы сделали сразу же, как они были созданы. Поэтому постоянно их обновляем, собираем материалы. И, конечно, в будущем надеемся, что она будет расширена.
Только проверяйте, патронов в патроннике нет, как
столько известных скатерти. Расскажите про Катюшу историю. Мы рассказывали историю просто до эфира.
История очень интересная. Вы знаете, когда выходила, вот в следующем году отмечается 20 лет вывода нашей группы войск из Германии. И когда выходила группа войск, то у нас были хорошие контакты, готовился юбилей высадки союзных войск Нормандии, 6 июня 1994 года, эта дата отмечалась, и по решению начальника генерального штаба во временное пользование, во временное долгосрочное безвозмездное пользование, нами было передано музей-мемориал мира, который находится на побережье Нормандии. «Катюша», БМ-13. Американцы передали туда свое вооружение, англичане. Ну, в общем, все союзники там представлены. И вот когда была интересная история, когда эту «Катюшу», она в Винсдорфе простояла почти 50 лет, и когда эту «Катюшу» перевозили через границу, сейчас можно об этом говорить, потому что история уже давно в прошлом, когда ее перевозили через границу Германии, Шенгена еще не было, вдруг я вечером смотрел программу «То времечко» в 11:30, и там такие заставки были. Выходила на берег «Катюша», на французский берег, на крутой.
То есть франко-германо-французскую границу.
Да, да, да. Переходила, ну, да? И там, говорят, что Центральный музей вооруженных сил передал к коллегам о Франции «Катюшу». Пришлось французам вызывать сапёра. Оказалось, что эта «Катюша» простояла вот
50 лет простояла.
50 лет. Ну, она была, может быть, безопасная, но
все. Но заряжена.
Заряжена. С боевыми снарядами. Но мы ее принимали, потому что принять надо было быстро. И принимали ее по акту, там было написано, что она демилитаризована. Оказалось, что нет. Все было сделано, теперь она приведена. Она, конечно, демилитаризована была, но снаряды-то были. Ну, полностью имели дело.
Ну, в конце концов, приехали, и все в порядке.
Да, все в порядке, конечно, она стоит, она привлекает там внимание, это очень интересно. Такие обмены существуют. Ведь у нас есть еще германо-российский музей, где был подписан акт о капитуляции немецких вооруженных сил.
И
Карлсхорст, да, Берлин Карлсхорст, где Георгий Константинович подписывал это в ночь с 8 на 9 мая. И там тоже более 3000 наших предметов находятся, которые составляют основу этой коллекции. И вся техника военная, которая стоит на улице, тоже принадлежит нам, но находится в долгосрочном временном безвозмездном пользовании. Кстати, 24 апреля при министре культуры господин Нойман в его присутствии открыта новая экспозиция. Музей находился тоже в течение нескольких лет на реэкспозиции, только закрывался на короткое время, где-то месяца на 4, вы знаете об этом.
Но это нормальное дело, и должны быть другие. А предполагается ли новый филиал у вас в Петербурге, или вообще как памятный? Как вы работаете с памятными местами, потому что с военно-морским флотом связано очень много в Петербурге,
очень много.
И не только в Петербурге. Вы говорили, что от Балтийска до Новороссийска есть некоторые филиалы, а, собственно, памятные места и в Петербурге.
Есть. И вот в настоящее время прорабатывается вопрос придания, ну, скажем так, передачи нашему Центрально-военскому музею кабинета Макарова в Кронштадте, кабинета Попова, изобретателя радио, тоже вот в Кронштадте на минных классах. Потому что, ну, все это вот такое, скажем так, было, ну, местечковое, да, вот кронштадтское местечковое, то есть знаковое, как бы, для Кронштадта, ну, вообще для истории музея, но находящееся в загоне. Поэтому вот решение, скажем так, оно уже принято, осталось только все это, ну, формально провести. Так что расширяемся постепенно, тоже стараемся ничего из того, что представляет историческую ценность, не упускать. И даже вот последняя коллегия Министерства обороны, которая была на Ижевском полигоне, вот даже из нее уже вынесли полезное. Там находится на Ижевском полигоне уникальная 420-миллиметровая орудийная установка, последняя сохранившаяся. Вот две орудийные установки 305-миллиметровые. Вот тоже указание главкома уже есть. Значит, взять эти вещи под музейное крыло.
А вы как-то взаимодействуете с частными музеями? Вот, наверное, два самых таких музея, которые меня потрясли. Вот это музей воды в Водоканале. И на военную тему тоже Водоканал сделал музей «Забытая война» про финскую, советско-финскую войну. Вот я просто видел финских скаутов, которые ходили по этому музею. Они были просто поражены, насколько все точно воспроизведено, насколько быт передан, насколько вот эти вот окопы, форма там, то есть землянки, то есть вот как устроено сотрудничество, это, наверное, к вам обоим вопрос, да, вот с частными музеями. Или это другая галактика?
Нет, почему? Именно вот конкретного сотрудничества, ну, в том понятии, да, вот как вы, наверное, спросили, вот, оно, видимо, не существует. Но, тем не менее, вот, информация о том, что если где-то там в частной коллекции что-то находится, или вот, музеи частные, они постоянно обращаются к нам, пишут письма, запросы. Никогда никому не отказываем. Так ведь, да, Александр Алексеевич? Всегда, всегда оказываем помощь. Единственное только, поймите, как правило, в частных музеях, вот, там сосредоточены, ну, есть, конечно, и знаковые вещи, да, но они узко профилированные, частные музеи. А в наших музеях, да, это же по каждому хорошо, частному случаю, да, находится огромная коллекция, да. Но взаимодействие есть, вот, ну, в частности, я уже упоминал, да, вот выставка «Кремер», которая сейчас в Турку проходит, да. Это же тоже мы взаимодействуем и с городским музеем, и с частным, вот, с частным музеем семьи Кремеров. То есть взаимодействие есть. Если все идет на пользу дела, на пользу развития истории, на образование, вот мы всегда для этого всегда открыты.
Хорошо, что в Турку. Это как раз ведь очень
ну, да, показательно. Да. И Дни Турку в Санкт-Петербурге будут проходить осенью, поэтому это... вот все это приурочено.
Я хотел чуть добавить, что ни одна сейчас хорошая выставка, которая организовывается, допустим, в Центральном музее вооруженных сил, интересная, не проходит без участия частных коллекционеров, ну и в том числе и частных музеев. Потому что уникальные действительно есть предметы в их коллекциях, поэтому мы с ними используем, сотрудничаем. Даже некоторые предметы берем в долгосрочное временное пользование для того, чтобы представить на других выставках в других городах.
Вот у меня конкретный вопрос к Музею вооруженных сил. Алексей нам пишет, что в ЦМВС коллекция 120 тысяч фотографий, как следует из официального сайта. Будут ли они выложены в интернете в архивном качестве или хотя бы как каталог в виде превью, подобно Imperial War Museum в Великобритании? Вот хорошая идея.
Может быть, это такое, можно сказать, что слабое звено в нашей работе, потому что пока мы такой возможности не располагаем. Но мы уже ее ведем, мы стараемся все фотографии перевести, сделать их в электронном виде, для того, чтобы в будущем можно было такие каталоги издавать. Но исследователи, которые приходят к нам, они могут работать в среду и в пятницу в Центральном музее вооруженных сил, в нашей картотеке, отбирать фотографии и при необходимости заказывать их. Конечно, каталоги у нас бывают, когда мы делаем выставки, отдельные фотографии печатаются, но, к сожалению, вот такого полного...
Но вот электронного каталога,
нет, потому что это не дешевое удовольствие, которое могут себе позволить музеи. Тем не менее, мы эту работу уже ведем, но каталога
пока нет. Столько хороших ребят на свете, которые это сделают с огромнейшим удовольствием.
Ну да.
Столько компьютерно грамотных ребят, которые это просто воспримут как хорошую задачу для себя. Вот надо сделать обязательно.
То есть я сказал, что эта работа ведется, но пока она не завершена. То есть это очень не просто медленно. Есть фотографии или негативы, которые находятся в очень ветхом состоянии. Сложности, некоторые проблемы существуют, их использование. Но мы эту работу ведем.
Это же должна быть специальная государственная программа, я думаю.
Она есть, но, к сожалению, мы пока делали заявки, пока мы не получили средств для ее реализации, потому что не все музеи...
То есть программа есть, средств нет?
Да, средств нет.
Вот здесь очень много спрашивают, как, что изменится с и на крейсере «Аврора»
после ремонта. После ремонта на крейсере «Аврора» значительно увеличится экспозиция, именно вот музейная экспозиция крейсера. Не только расширятся вот именно залы экспозиционные, но также многие помещения, которые были на «Авроре», ну, условно говоря, законсервированы, да, вот они будут открыты для посещения. Например, там радиорубка, вот, ходовые, боевые рубки. То есть экспозиция на «Авроре» тоже будет после ремонта расширена. Ну, естественно, это касается и крейсера «Новороссийск». Тоже после ремонта он станет гораздо более, ну, музеифицированным.
Ну и при этом «Аврора» обновится как корабль.
Вот «Аврора» просто останется «Авророй». Вот именно вот той «Авророй», к которой мы привыкли, вот она не изменится. То есть это вот все равно будет корабль-символ, корабль, который прошел три войны, корабль. Ну, корабль-легенда.
Нет, ну это замечательно, ведь корабль сам по себе это замечательный корабль.
Конечно.
Это инженерное замечательное сооружение. Так, кстати говоря, хочу нашим слушателям сказать, точно так же, как и Морской собор, между прочим, это вообще инженерное чудо света. Как мы с тобой слушали рассказ про это с его куполом, с его системой вентиляции, с его пылесосом, да, и
природой. Вот,
да, это тоже надо, конечно, и в таком смысле показывать.
Конечно.
Чудо мысли такое. Вот я хочу и публикацию сделать, чтобы мы тоже.
Приезжайте, поможем, мы покажем вам еще несколько изюминок, да, вот о которых пока не говорят по Гражданскому собору. Вот тоже вот, да, не возможность рассказать об этом первыми.
Хорошо. Вот скажите, вот мы тут вскользь упоминали в анонсе передачи, упоминали Эльбрус. Это что у нас, вот, вахта?
Знаете, уже несколько лет я езжу и провожу часть своего отпуска в Прельбрусе, так как-то приехал, увидел этот музей обороны при Эльбрусе, и потом часто бываю там. В этом году там проводится вахта памяти, сейчас о которой я скажу. Хотел бы отметить, что операция «Эдельвейс», группа армий А, которая численностью около 500 000 человек, находилась там, задачу которой входила там 17-я полевая армия, 1-я танковая армия и два корпуса. Воздушный корпус, где-то около 1000 самолетов там было, и 49-й корпус горный, куда входила 1-я дивизия горнострелковая и 4-я дивизия горнострелковая, 2 горнострелковых дивизии. Вот их около 30 тысяч было всего человек. Эмблемой 1-й дивизии была «Эдельвейс», а эмблемой 2-й вернее, 4-й дивизии, которая находилась там, Горячавка. Так вот эти... Там шли очень жестокие бои, да, особенно да. Осенью 41-го, 42-м году. И закончились они, когда после того, как немцы были разбиты под Сталинградом, они их стали оттуда вытеснять, они отступали. И ушли оттуда в январе 43-го года. Весной некоторые наши специальные подразделения там остались до весны 43-го года. И вот их задача была убрать оружие, которое там собрать, и похоронить погибших. Но погибших было достаточно много, и оружия было много. И все это сделать они не смогли. Весной 43-го года и они оттуда ушли. И вот до начала 60-х годов этой работой никто не занимался. Там были останки наших... Ну, занимались, конечно, тихо местные. Люди хоронили, когда находили останки погибших людей. И вот, начиная с 60-х годов, когда вот готовилось 20-летие Победы, потом вышло постановление ЦК ВЛКСМ об организации походов по местам трудовой, боевой... а нет, по местам революционной, трудовой и боевой славы. И тогда уже тысячи людей туда поехали и стали проводить эти акции, перезахоранивать людей. И вот где-то с 1969 по 1985 год, вот за этот период около 1,5 миллиона молодых людей прошли через эти места. И, конечно, эта работа проводилась. Затем спад, особенно конец 80-х, 90-е годы, ну, тогда местные проводили. И вот сейчас впервые за это вот в новейшей истории России вот в этих местах организована по решению министра обороны такая поисковая работа, когда при Эльбрусе работает подразделение специально обученных военнослужащих контрактников, которые занимаются поиском останков погибших и их перезахоронением совместно с местными поисковиками, с местными представителями органа власти. 30 июля там открыта вахта памяти. Она будет продлиться до 31 августа. Что она включает в себя? Надо выходить в районы, есть там карты, где по местам боев, и искать. Уже есть какие-то определенные результаты, но о них мы узнаем в конце уже организации этой вахты памяти. Но я должен сказать, что там сейчас, в связи с тем, что в этом году как-то холодно и снег, очень трудно работать, потому что до 40 сантиметров снега на ледниках, и, конечно, предстоит подождать, пока он растает. Ну, вы представляете, 43-й год, когда наши ушли оттуда, весной, там еще снег-то вообще, сугробы, засыпано все. Ну, вот эта работа, к счастью, проводится, там уже есть захоронение, и она официально сейчас зарегистрированы поисковые отряды, и они эту работу делают совместно с военными.
Ну, это правильно, потому что и вообще везде, как сейчас занимаются очень много, и наш главный редактор занимается, Алексей Венедиктович, через общественный совет, во многих регионах, субъектах федерации, как они называются, сейчас составление каталога и реестра, и, собственно, кадастра, и захоронений, и все упорядочено. Но мы должны, конечно, вот в кратчайшие сроки. Мне кажется, что это невероятный груз, который на нас висит. Груз вот такой, честно говоря, неблагодарности. Потому что мы не сделали все, чтобы нас... Мы все знали, где все погибшие похоронены, что это ухоженные места, известные, и чтобы подвели все. Кто где.
Знаете, что, вот, правда было. Что очень обрадовало, реакция молодежи. Что-то изменилось в нашей стране, и меняется сознание людей, потому что любовь к своему отечеству, уважение к своей родине, патриотизм, они возрождаются. И я это вижу, чувствую на молодых людях, которые приходят. И вот они очень активно участвуют в этой работе. Именно молодые, школьники, балкарцы, кабардинцы, русские и все, кто проживает на этой территории.
Да, честно говоря, мне кажется, что это никогда не пропадало. Просто были разные периоды. Это никогда не пропадало. Но, слава богу, им дают в руки инструменты и возможности. И надо им помогать, а не какие-то странные правила принимать и организовывать поиск настоящий. И помогать тем, кто это делает по своей инициативе.
А как это у вас идет, я просто вопрос тоже вспомнил, у нас, да, был, думаю, важный такой, научно-историческая работа. Каким образом в ваших музеях организована?
Исследования, публикации, вот.
Вы начнете. Ну, вы знаете, это основная, одна из основных работ, которые проводятся в каждом музее, научно-исследовательская работа, она носит, может быть, как я так выражусь, прикладной характер, то есть через предмет, который мы находим, мы его исследуем. Ну, вот, допустим, мы получили коллекцию общества Родины, нам морская коллекция, к примеру, нам предстояло поработать в архивах, связаться с нашими коллегами из морского музея, а затем появляются какие-то публикации, книги, которые издают наши сотрудники. Ну и работа в архивах, проведение дней научной информации, специальных занятий, специальных лекций. И результатом потом работа с молодыми специалистами, которые приходят в наш музей, чтобы они занимались научной работой, чтобы сдавали и кандидатские экзамены, чтобы они получали ученую степень, чтобы более углубленно занимались этой темой. Вот эта работа, так если вкратце ее охарактеризовать, проводится, конечно, в каждом серьезном музее. Это необходимо, без этого музей не может развиваться, не может делать новые экспозиции и давать научно-достоверную информацию.
Все-таки вот скажите, вот в конце концов, вот сейчас вот два важнейших музея наших военных, как решается вопрос финансирования? Насколько сейчас все-таки вы можете в перспективе располагать теми средствами, которые вам нужны для развития, для содержания музея? Ну вот как?
Начните, наверное, опять вы.
Я хотел сказать, что не два, а у нас три. Старший наш музей – это военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск, войск связи, которому более 300 лет. Это очень уважаемый нами музей. Да. Так вот, финансирование, мы очень благодарны Министерству обороны, оно по возможности выделяется. В последнее время стало больше нам выделяться средств. Мы сейчас являемся федеральными государственными казенными учреждениями культуры и искусства. Министром обороны принято решение о восстановлении нашего статуса. Мы станем федеральным бюджетным учреждением культуры. Это даст нам возможность сейчас то, что мы зарабатываем от входной платы, там, от другой своей деятельности, все отдаем государству, что-то нам может возвращается, что-то нет. А все это будет использоваться. Во-первых, часть этих средств будет использоваться для заработной платы сотрудникам, а во-вторых, часть будет использоваться для экспозиции, для развития.
В общем, можете что-нибудь добавить?
Да, и могу сказать, что вот заметно стало, по крайней мере, в последние полгода, что музейному делу, патриотике, педагогическим основам воспитания стало уделяться гораздо больше внимания со стороны руководства Министерства обороны. Ну и по ощущениям, жить становится проще, потому что многие вопросы стали решаться те, которые раньше не решались. Это и по содержанию наших зданий, и по любому обращению Министерства обороны стало намного проще.
Управление культурой настроилось теперь Министерство обороны.
Да. Правильно.
Это очень важно.
Правильно. И в конце концов, здесь раз, два, три, еще просьба назвать точные адреса, что в Петербурге, что в Москве. Пальцем могу показать.
Это по-советски. Точный адрес метро Достоевская в Москве. Метро Достоевская. Около театра Российской армии. Там сразу
справа увидите ракету.
Улица Советской армии, дом 2. ЦМВС, Mail.ru, сайт наш, пожалуйста.
И у нас юридический адрес. Это улица Большая Морская, дом 69А. А так все знают нормально в Санкт-Петербурге. Площадь труда. То есть площадь труда, все. И наши музеи выходят на площадь труда.
Спасибо большое, спасибо, успехов вам. Это был военный совет.
Спасибо.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Военный совет.